Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Покаяние». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части этой темы мы коснулись посланий апостола Павла, где мы читаем, как коринфяне отреагировали на обличение Павла, но затем, как следствие их печали в отношении собственных грехов, последовало покаяние, метаноя, последовало изменение мышления, которое повлекло за собой изменение их поведения. И апостол Павел говорит по этому поводу, что их печаль радовала его, потому что они были опечалены по отношению к своим грехам. Их печаль вызвана не тем, что они что-то сломали или потеряли деньги, но они были опечалены тем, что увидели в этом послании свои грехи. Этот факт привел коринфян к покаянию, которое ведет ко спасению. Выше мы читали о том, что Господь Иисус пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию, что Он пришел не для здоровых, но для больных. Эту истину нам следует по-новому познать, где у нас что-то не в порядке, где нам следует что-то изменить. Мы должны обнаружить в нашей жизни такие пункты, в которых наши грехи причинили нам повреждение, на основании чего мы стали духовно больными и нуждаемся в исцелении. А теперь мы подойдем еще ближе к практике. Когда мы слушаем проповедь на такую тему, то естественно, что в первую очередь думаем о других. Нам на память приходят грехи других, которые мы у них так ясно и отчетливо видим, не так ли? Один из них имеет проблемы с пьянством, другой страдает обжорством, а третьи имеют проблемы с наркоманией или пристрастие к играм. Все это мы можем у них видеть внешне. Такие виды грехов едва ли можно скрывать. Но эти грехи различных пристрастий должен каждый увидеть и сам в себе распознать, а затем изменить свой образ жизни. Каждый должен измениться в том, к чему он проявляет нездоровое пристрастие. Естественно, что это очень и очень трудно, но мы опять же совершенно точно знаем, кто должен и как он должен изменяться. По этому поводу следует откровенно сказать, именно в этом пункте, если мы думаем, что точно знаем, в чем другие должны изменяться, мы сами уже согрешаем и судим других. А Слово Божие говорит по этому поводу в Евангелии от Луки, глава 6, стих 37, и в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 5, следующее. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Первое послание к Коринфянам 4, стих 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Возможно, твое суждение других является еще большим грехом, чем эти перечисленные пристрастия в плотской области. Возможно, что твое суждение является еще большим грехом и большей связанностью, и ты срочно нуждаешься в покаянии. Тогда по причине твоего суждения, осуждения братьев и сестер по вере, ты срочно нуждаешься в метаное, даже если ты это делаешь в мыслях и в твоем сердце. Если ты судишь и осуждаешь, то вполне возможно, что ты высокомерно презираешь твоего ближнего, вместо того, чтобы считать другого выше себя, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 3. «Ничего не делаете по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Однако как мы все же далеко еще удалены от такого мышления, чтобы выше считать такого, который, возможно, еще пьет, возможно, чрезмерно много кушает, который имеет еще другие пристрастия, но которого мы еще постоянно осуждаем в нашем сердце, вместо того, чтобы о нем позаботиться. Значит, мы являемся такими же грешниками. Если мы так поступаем, то мы также повинны в проблемах этих верующих, которые страдают от таких пристрастий. Если мы не посещаем таких людей, чтобы им помочь, то мы также повинны в их пристрастиях. Возможно, так поступает земной судья. Но если мы осуждаем таких людей в наших сердцах, то это является большим грехом. Если это все так, если в наших сердцах мы выступаем судьями по отношению к вышеперечисленным верующим, которые на основании своих пристрастий еще грешат, то и мы неотложно нуждаемся в покаянии. А это вполне возможно, что во мне и во всех вас живет еще этот прокурор или обвинитель, не защитник, а обвинитель. И если это так, если вы это познаете, что после многих лет покаяния в вас все еще живет этот обвинитель, то совершайте немедленно покаяние, это метаноя. Меняйте ваше мышление и скажите Господу Иисусу: «В этом вопросе я должен кое-что изменить. Помоги мне в моем изменении. Помоги мне преобразовать и обновить мое мышление». И вы даже представить себе не можете, что после этого вы начнете думать о других иначе. «Бедный ты человек, ты связан узами различных страстей, но и я не лучше». И если вы придете к тому познанию, что будете говорить «я не лучше», тогда вы начнете за других обремененных молиться, вместо того, чтобы их судить. По этому вопросу Слово Божие говорит абсолютно метко и не дает нам никакой возможности что-либо изменить. Послание Римлянам, глава 2, в стихах со 2 по 4 читаем: «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же, или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Как это прекрасно, что и судей в наших сердцах и мыслях Святой Дух приводит через Божью благость к покаянию. Вполне возможно, что в наших сердцах и мыслях мы на протяжении многих лет судили наших ближних, но может и намного хуже быть. И так действительно часто бывает, что мы собираемся в узком кругу, где наши осуждения ближних находят свое проявление наружу через наши языки. Как в детской песне поют: «То, что мы имеем в сердце, приходит в нашу голову, затем в наши руки и в ноги и даже в наш язык». И что же выходит через наш язык наружу, когда собираемся в узком кругу и вводим в действие наш язык? Очень выразительно и метко говорит об этом апостол Иаков в главе 3, стихи с 6 по 8. «Язык – огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Возможно, что некоторые из вас говорят только добрые слова, а возможно, что некоторые из вас своим острым языком часто отравляют атмосферу. Возможно, что вашим острым языком вы отравляете ваше общение. Возможно, что вашим острым языком вы нарушаете мир и разжигаете раздоры. Возможно, вы используете ваш острый язык как оружие, чтобы обижать других, их поранить, чтобы им угрожать, чтобы посеять рознь, способствовать расколу. Через языки верующих сатана осуществляет раскол собраний. Язык относится к самым злым и ужасным вещам, какие только на земле встречаются. Совершенно иначе говорит Слово Божье о единстве. И если вы познаете, что ваш язык является таким оружием, которым вы согрешаете, причиняете другим боль и раны, то несите по этому поводу печаль. Выше мы читали о том, что апостол Павел опечалил коринфян, опечалил их к покаянию. Поэтому Святой Дух призывает и всех вас, чтобы вы опечалились и совершили покаяние, если ваш язык является оружием. Если вы уже много лет являетесь детьми Божьими и на основании Слова Божьего сегодня познаете, что Господь Иисус видит вас судьями, то совершайте немедленно покаяние. Совершайте лучше сегодня перед Иисусом покаяние, чем через неделю. Задумайтесь каждый о том, что я, собственно, делаю со своими словами, что я уже ими совершил. На пути следования за Иисусом у некоторых верующих лежат трупы. Многие верующие думают, что они правильно действуют, если с тем и другим ближним больше не разговаривают, преднамеренно от них уклоняются, при этом не думают о том, что и другие этим опечалены. Поэтому кайтесь в отношении такого мышления и поведения, в отношении осуждения других и согрешения языком. Меняйте это поведение на ближайшем перекрестке, совершайте там метаноя, ибо осуждение и согрешение языком причиняет в 1000 раз больше зла, чем тот человек, который имеет проблемы с алкоголем. Злым языком можно расколоть собрание в 400 членов. Если вы познаете, где вам следует совершить покаяние, то приведите в движение все рычаги и педали. Каждый из вас должен это сам познать. Возможно, что у меня это совершенно другие вопросы, чем у того или другого. Но Слово Божье является зеркалом. Оно опечалило коринфян, но они пришли к покаянию. Затем они, само небо и апостол Павел, обрадовались. Господь Иисус судит о нас, о Своей Церкви, очень сильно по нашему поведению. Совершаем ли мы или не совершаем покаяние? И не сам наш труд определяет величайшее благословение, но размер изменения нашего мышления, размер нашего покаяния, действительного изменения, согласно посланию Римлянам, глава 12, стихи 1 и 2. В величине этого изменения мы находим величайшее благословение, но не в величине приложения наших сил. Иногда покаяние необходимо больше для тех верующих, которые уже 20, 30 или 40 лет являются детьми Божьими. Иногда для них необходимо совершенно особенное покаяние, потому что такие христиане слишком насытились, духовно устали, и в их духовной жизни наступил застой, потому что в их действиях что-то заржавело. В своем служении многие стали духовно ленивыми и по отношению к нашим ближним равнодушными. Такие христиане говорят: «Ах, эти! Ах, этот! Они сами в этом виноваты». Но в заключение этого вопроса Библия говорит иначе, и невзирая на лица. Святой Дух характеризует такое поведение как оставление первой любви к Иисусу. Однажды я говорил с одной сестрой на эту тему. Она говорила об одном юноше, который недавно покаялся и проявлял большое усердие, радовался в Иисусе и свидетельствовал о нем другим людям. А эта сестра и говорит о нем: «Ну, конечно, он ходит еще в первой любви к Иисусу». Я сказал ей: «Хорошо, ты права, а мы, которые уже несколько десятилетий являемся верующими, должно ли для нас быть нормальным явлением, если мы охладеваем? Нормально ли это? Допустимо ли это?» Обратимся по этому вопросу к Откровению, где Господь Иисус говорит лично к каждому из нас. Глава 2, стихи со 2 по 4. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. До сих пор все шло прекрасно, а теперь приходит одно «но». Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Конечно, каждый из нас желал бы, чтобы нас касалось лишь то, что написано в стихах 2 и 3. Какой все же великий труд совершили в вере эти верующие. Много трудились, злого не терпели, много переносили. Однако затем приходит это «но». И Иисус говорит в стихе 5: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Скажу вам честно, что лично меня такое предупреждение Господа Иисуса задевает за живое. Это меня задевает. Это говорит не апостол Павел или какой-нибудь пророк, но это говорит сам Господь Иисус, поэтому мы должны Его спросить. Совсем недавно меня спросил, а вернее сообщил о себе один верующий: «Слушай, я должен тебе сказать, что я люблю Господа Иисуса, но в последнее время, когда я прихожу в собрание, то испытываю такое противодействие. Я становлюсь агрессивным, и меня снова тянет домой. Я не знаю, что это такое, что это за явление». Я поразмыслил и сказал этому брату: «Знаешь ли, я не имею на этот вопрос ответа. Я не могу тебе это объяснить. Но я дам тебе совет. Спроси по этому вопросу Господа Иисуса, почему в тебе такое происходит. И всем вам я советую, пойдите с этим вопросом в молитве к Господу Иисусу. Задайте Ему вопрос, почему с вышеперечисленными упущениями в вашей духовной жизни обстоит именно так плачевно. Покайтесь во всех ваших упущениях и честно просите Иисуса помочь вам выбраться на правильную дорогу следования за Ним и вернуться к первой любви. Для этого у вас есть еще время». И это очень интересно. Поэтому в начале нашей проповеди я сообщил вам это ключевое слово. Ключевым словом погибшие грешники назвали бы какое-нибудь заклинание. Но нашим ключевым словом является слово «покаяние». Войдите, пожалуйста, в вашем компьютере с помощью программы «Поиск» в Библию, и вы убедитесь, насколько это важно и интересно более подробно рассмотреть эту тему. Я определил, что в нашей Эльберфельдерской Библии слово «покаяние», то есть «бузе», встречается 51 раз, что означает «мудрость». К этому покаянию мы можем подойти косвенным путем. Во-первых, в притчах 9 стих 10 написано: «Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум». Здесь все предельно ясно сказано. Начало мудрости – страх Господень. А теперь мы должны найти такое место в Библии, где люди проявили этот Божий страх и покаялись. Такое место мы находим у пророка Ионы. В главе 3, в стихах с 4 по 6 читаем: «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. А в Новом Завете мы затем читаем об этом событии в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 41. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим», то есть с Израилем, «и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Как это прекрасно! Как видите, очень интересен и характерен тот факт, что в Ветхом Завете не идет речь о покаянии в прямом смысле. В начале данной проповеди я объяснил вам тот факт, откуда произошло слово «покаяние». В немецком языке слово «покаяние» родственно с выражением «облагать штрафом», «штрафовать за нарушение правил дорожного движения», которое одним словом называется «бюзен». Поэтому слово «покаяние» до сегодняшнего дня в Германии понимают многогранно: штрафовать, наказывать, возмещать ущерб и так далее. Поэтому в подтверждение этого понятия я привел пример из Ветхого Завета. Бытие, глава 31, стих 39. «Растерзанного зверем я не приносил тебе», — это говорит Иаков Лавану, «это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало, штрафовал его». А поскольку в Ветхом Завете речь не идет непосредственно о покаянии, то Святой Дух с особой силой делает через Иоанна Крестителя упор на покаяние израильтян. Евреи имели веру. Они верили по обетованию в пришествие Мессии, своего Спасителя, но погрязли в грехах. Поэтому Святой Дух призывает их к покаянию в этих грехах и принятию Иисуса своим Мессией, как читаем в начале Нового Завета. В Евангелии от Матфея, глава 3, в стихах с 1 по 3 читаем: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». И дальше читаем в этой же главе стихи с 5 по 8. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои, то есть каялись. Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». «Сотворите же достойный плод покаяния» – это выражение касается и всех нас. Этот достойный плод покаяния является нашей сегодняшней темой, которой наш милостивый Господь Иисус ждет и от нас. Покаяние – это тот ключ, который особенно в настоящее время, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, является решением проблем каждого отдельного верующего в собраниях. Особенно ясные, меткие и добрые советы Господа Иисуса для решения этих проблем мы находим в Откровении в главе 2 и главе 3. Там мы находим покаяние как ключ ко спасению, а также к изменению отдельных членов собраний. В заключение приведу одно место из Откровения, глава 3, стих 19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Аминь».